«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья. Это передача «Ничего особенного». Ирина Латашинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Долгожданный ребенок наконец появился на свет. Все было подчинено этому ожиданию. Все было подчинено вот этому пути, который вроде бы пришел к какой-то очень важной точке. Но что-то не то, что-то не так. Сразу или через какое-то время родители узнают, что у этого ребенка особенности в развитии. Он незрячий, слабовидящий, он плохо слышит, он плохо передвигается. Другие особенности. Шок, непонимание, неверие, внутренний раздрай, а то и не внутренний, семейный раздрай. Что делать дальше? Слезы, уговоры, зачастую пустые уговоры. А потом движение вперед, потому что жизнь продолжается. Именно об этом сегодня будем говорить. У вас родился незрячий ребенок, у вас родился ребенок с какими-то другими особенностями развития. Что делать, как быть? Эта беседа будет не столько о детях, потому что о детях, о малышах говорят много. Это беседа о нас с вами, о родителях. Сегодня у нас такая интересная, хорошая компания в студии. С нами сегодня Наталья Розина, психолог, специалист по семейному консультированию. Наталья, здрасте.
Здравствуйте.
А Марта Любимова, научный сотрудник Института коррекционной педагогики. Марта, добрый день.
Добрый день.
И потом тут у нас одни психологи, сотрудники, понимаете, кандидаты наук и так далее. А у нас еще также Ольга Поросная, мама незрячего ребенка. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, когда я сказал о том, что вот шок, непонимание, недоумение и так далее, я сильно сгустил краски, коллеги?
Я думаю, что да.
Так, почему, Ольга?
Я думаю, ну, потому что родитель, который с этим сталкивается, он фактически остается один на один со своими эмоциями, с переживаниями, и не всегда он может это обсудить с кем-то, не всегда, ну, кто-то из близких может его поддержать. Он не знает, кому обратиться можно за помощью, и получается, что вот он сам с собой, с этими эмоциями остается. Это очень тяжело.
Это же еще хуже. Шок, его хоть можно с кем-то разделить, сказать, что вот мне плохо, кто-то рядом поддержит. А тут получается, что зачастую и поддержать-то некому, потому что окружающие люди не знают, как поддерживать. Марта?
Да, я тоже хотела сказать. Но я думаю, что каждый по-своему, конечно, переживает эту ситуацию. Но то, что когда мама беременная, в любом случае, при любых обстоятельствах, все ждут все равно здорового ребенка. Все равно все надеются. И даже когда УЗИ показало...
Вот, я как раз хотел спросить, если УЗИ что-то показывает.
Даже когда УЗИ что-то показало, все равно, это, как показывает практика и работа с детьми, что все равно все надеются на какое-то чудо.
Это вот, а вдруг что-то на УЗИ ошиблись?
Ну, и так, и по-всякому. И когда уже становится очевидным то, что у ребенка есть какие-то проблемы, в любом случае, это травма для родителя, которые иногда ее сравнивают даже с утратой ребенка. То есть, ну, родители так именно это чаще всего переживают.
Слушайте, я сам даже это помню, такое, знаете, легкое такое отвержение. Я ведь тоже слабовидящий человек, отец слабовидящего ребенка, я должен был бы понять, что генетически вот это может произойти. Когда родился наш сын, и вот мы в роддоме, и моя жена зрячая, говорит, у него глазки плохо выглядят, с глазками какая-то проблема. Знаете, какой был мой первый ответ? Ну, наверное, нужно дать 2-3 дня, чтобы они смогли развиться. То есть вот логически я должен сказать... Да, все, быстро к врачу. Я говорю, не-не-не, давайте немножко подождем. И, кстати, врач, который принимал роды, он тоже говорит, да не-не, все нормально, должны развиться. Вот нормальная моя реакция или это что-то не
да,
то?
Да, очень даже нормальная.
Серьезно, что, Наталья?
Да, потому что человек, когда попадает в такую кризисную ситуацию, да, сложную, она все-таки травматичная, то первая реакция человека – это отрицание. Это нормально.
Поиск оправданий каким-то ситуациям, что... Это почему-то, но не потому что...
Да, вот что-то другое должно быть.
Ну, что это
быть.
Только вот сейчас кажется. Вот сейчас я проснусь, и все исчезнет, и все будет хорошо. И вот такое отрицание, непринятие ситуации.
Я потом слышал это и от родителей других детей. Говорят, ну да, вот моему ребенку 2 года, он еще не говорит.
Да, но он будет.
Будет, будет говорить. Да, говорить. Да, он не реагирует, но он будет реагировать. Ох, вот в 3 года заговорил. Обязательно какие-нибудь истории находятся по этому поводу.
Да, чудеса. Ну, наверное, чудеса же все-таки на свете есть.
Конечно, конечно, есть. А дальше вопрос, а что мне делать с той жизнью, с той ситуацией, в которой нахожусь я? Друзья, сегодня мы говорим о том, как помочь родителям, о том, с чем встречаются родители в этих ситуациях. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm. Вы можете нам звонить. Бесплатный телефон на всей территории Российской Федерации 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы можете попытаться, я пока не уверен, работает или нет, но вы можете попытаться нам позвонить через наше приложение, также бесплатно, через приложение teos.fm, или писать в тех комментариях, в тех группах, в которых вы смотрите, слушаете трансляцию, вы можете нам писать комментарии, ваши вопросы, ваш опыт. Коллеги, давайте для начала сделаем вот что. Наша коллега Полина Иванкевич побеседовала с мамами незрячих, слабовидящих детей. Фрагменты из двух бесед мы сегодня в эфире услышим. И первая мама, ее зовут Анна. Собственно, эта мама рассказывает о том, через что она прошла, что она пережила. А вы, друзья, пометьте себе, послушайте это интервью, пометьте себе и давайте прокомментируем. Было это у вас, не было это у вас, знакомо это вам, не было это знакомо вам. Как через это проходить? Давайте послушаем.
Первое, что у меня возникло, это я даже не могла понять и поверить в то, что он действительно не видит, потому что я абсолютно зрячий человек, мои старшие дети тоже все видят, и никогда таких проблем у нас в семье не было. И первое, это вообще непринятие информации. Следующее, что возникает, это паника. Паника, потому что ты не можешь понять, как дальше жить вообще, как твой ребенок будет жить. Потому что зрение – это 80% получения информации из внешнего мира. Дальше начинается еще большая паника. Ты не знаешь, что делать, как вообще ребенка воспитывать, как его учить, как его развивать, к кому обращаться. Я очень долго не могла найти никакого специалиста, который смог бы мне помочь. Я обижала всех окружающих учителей, воспитателей детских садов. Мне никто не мог помочь. Вот это, наверное, было самое страшное в этом. Дальше все-таки нашлись люди, которые мне посоветовали, куда обратиться. И я стала знакомиться с людьми, которые тоже сталкиваются с такими проблемами. С отсутствием зрения, полными или частичными. Они стали мне рассказывать, что они чувствуют, как они живут. И я стала потихоньку успокаиваться. Я поняла, что это на самом деле не так уж и страшно остаться без зрения, что жить можно, и можно жить полноценной жизнью. При этом нужно просто правильно обучаться. Вот это самое главное. И такие люди, такие дети, они не хуже, совсем не хуже, чем зрячие, просто они другие. Они, может, даже в чем-то и лучше. У них свои таланты, которые не могут развить себе зрячие люди. Вот. А в обществе у нас, да, возникали некоторые проблемы поначалу, когда я не знала, куда правильно направить своего ребенка. Его не принимали, его не понимали. Его старались как-то изолировать, потому что не знали, что с ним делать. Он из-за этого, да, сначала стал замыкаться, потому что его ругали за то, что он хотел познавать мир. То есть он хотел руками познавать мир, а его за это просто-напросто ругали. Нужно больше, наверное, рассказывать. Я максимально стараюсь рассказывать о своем сыне всем. Стараюсь осветить эту проблему и объясняю людям, насколько мне возможность у меня, насколько такая есть, что он не хуже. Просто некоторые начинают меня жалеть. Он нисколько не хуже, просто он другой. И это неплохо, нехорошо. Просто он другой. В чем-то он лучше, он намного внимательнее, у него хорошая память, у него великолепный слух, у него тактильные ощущения тоже необыкновенные. Он слышит все звуки фона, на улице. То есть мы идем, думаем о чем-то своем, а он меня спрашивает: мама, а что это за звук? И я напрягаюсь, мне приходится уже прислушиваться. Где-то там стрекоза пролетела, где-то зажужжал мотоцикл и так далее. То есть я с ним учусь тоже воспринимать этот мир иначе.
Анна, мама незрячего ребенка, которая на самом деле уже прошла путь, и путь немалый. Наверное, вопрос к Марте. Марта, как специалист, вот...
Да, я как раз хотела взять.
Пожалуйста.
Смотрите, ну, в завершении этого монолога можно сказать, что мама как раз-таки приняла своего ребенка, да, и все у нее теперь более-менее хорошо. Но самые главные слова, которые звучали в начале, и что я не знала. И действительно, самая большая проблема, наверное, это отсутствие информации, потому что люди, которые не сталкиваются с такой проблемой, они в принципе не знают, что делать, что бывают, какие ситуации. И когда иногда осуждают родителей за то, что ну, сейчас вроде как есть интернет, и все можно легко найти.
Да, вот я как раз только что хотел сказать. Есть интернет, но взял, поискал, нашел,
для
все.
Того, чтобы найти ответ, нужно как бы половину...
Задать вопрос,
половину ответа нужно знать. Если, допустим, такие специалисты, как логопед или сурдолог, они еще на слуху у людей, то такое слово, как тифлопедагог, многие сталкиваются уже, ну, не сразу, можно сказать так. Да, можно найти что-то в интернете. Но сейчас, скажем так, хорошие специалисты в роддомах и гинекологи, они иногда, даже когда рождается ребенок, они выдают листок с координатами, куда можно обратиться, если... Но так далеко не всегда происходит. И по-хорошему, конечно, если офтальмолог устанавливает, что у ребенка имеется нарушение зрения, конечно, должны сразу давать координаты, куда, в принципе, можно обратиться, потому что люди даже не знают, что есть специальные детские сады для детей с нарушением зрения или школы. Вот.
Вопрос к Наталье. Наталья, а есть опасность, что вы начали искать в интернете, вот просто начали искать в интернете и попали на какой-нибудь, простите, трэш? Ну, вот на информацию, которая не соответствует действительности, я не знаю, там проливание слез или еще что-то такое, или это уже нереально, все равно ищущий найдет и найдет нормальную, качественную информацию.
Ну, наверное, путь осилит идущий, да, и, скорее всего, да, в интернете это все-таки такой поиск непростой, потому что, скорее всего, выходит информация, которая может очень сильно расстроить родителей, потому что вот
сталкиваются. Да, они уже расстроились.
Ну, а еще больше, когда, вот знаете, часто люди там заболеют, и давай читать в интернете о своем заболевании.
А диагноз, да?
Там, диагноз, знаю, и такой ужас там.
Прогнозы и так далее. Да, это кошмар.
Да, так и, наверное, когда вот есть проблемы с ребенком, начинает изучать эту тему, и, конечно, пугаются. Мне кажется, даже лучше все-таки живой опыт.
Ольга, насколько вы можете понять то, что говорила вот Анна в этом фрагменте, в этом кусочке, и насколько вот это вступает в параллель, входит в параллель с тем, через что проходили вы?
Ну да, это очень все близко тому, что переживала лично я. И ну, вот так чисто по ощущениям, мне тоже кажется, что у нас примерно одного возраста дети, и я тоже примерно в том же сейчас состоянии нахожусь, что я уже... поняла, что это за ребенок, его потребности я понимаю. И на данный момент вот есть такая одна вот мысль, что жалко, что я этого не знала раньше, когда он только появился, и все могло бы быть по-другому.
Я вас перебью немножко. Когда я объявил тему этой передачи, один из отзывов, который я сразу получил: «Олег, где вы были 3 года назад?» Вот типа у меня вот эта проблема была 3 года назад. Вот. Но на самом деле материала было предостаточно 3 года назад и, может быть, 10 лет назад. А было ли? Вот вопрос к Марте. За последние 10-15 лет насколько изменилось наше понимание и насколько изменилась подготовленность и родителей, и, да и общества в целом?
Ну, конечно, тенденция к развитию, она есть.
Все-таки
безусловно,
есть.
Об этом говорят. И, конечно, и технический прогресс, и все. И нужно понимать, что потерять зрение, допустим, 30 лет назад и сейчас – это 2 большие разницы. Но в ситуации с родителями, наверное, все равно, как ни крути, каждый родитель проходит свой одинаковый примерно путь. И сначала родители начинают искать, наверное, с медицинской стороны, потому что родители пытаются разобраться, можно ли ребенку помочь вернуть зрение. И самое главное здесь, тоже должны понять, да, родитель должен найти сначала хороших офтальмологов, чтобы понять, что действительно все сделано,
вот,
чтобы потом
зрение,
не пожалеть.
Да, а я опять перебью, неважно, кому из вас, коллеги, кто ответит на этот вопрос, а родители, которые таскают ребенка с одной операции на другую.
Вот я сейчас хотела этим закончить.
А, давай, хорошо.
Да, о том, что, с одной стороны, родитель должен понимать, потому что, когда мне пришлось оказаться в реанимации новорожденных, и когда лежат дети в кювезе, им врачи объясняют, что у вашего ребенка небольшая ретинопатия, и мама так соглашается, она не знает, что такое ретинопатия, она не знает, не знает, что означает небольшая ретинопатия, что к тому моменту, когда ребенок будет выписываться, скорее всего, ретинопатия уже, ну, будет в хорошей такой стадии, когда уже, ну, мало что можно будет сделать, потому что здесь роль большую играет время. Но вовремя должны родители понять, что нужно перейти к педагогической такой стороне, что ребенка нужно развивать, и что это все равно ребенок, который должен развиваться и чему-то учиться, потому что зацикливание только на ситуации, что я должен любым путем найти способ вернуть ребенку зрение, приводит иногда к тому, что люди сталкиваются с всякими жульками, шарлатанами, которые предлагают за достаточно большие деньги всякие. Я думаю, с этим тоже некоторые
стали. Да, и родители их к тому же еще и себя загоняют, и в какой-то момент родители...
Упускают время.
Он уже не может быть родителем. Ему сложно быть родителем. Он превращается... Да, Наталья, пожалуйста.
Нет, мне кажется, вообще фокусировка на чем-то, она ограничивает тебя. То есть обзор твой суживается. Вот, получается, родитель фиксируется на отсутствии чего. Да, вот отсутствие, например, зрения.
Ну, поэтому, я извиняюсь, да, нужно дать совет, что обратитесь к хорошему офтальмологу, чтобы он вам рассказал, в чем состоит нарушение зрения у ребенка, есть ли шанс здесь что-то исправить, насколько это вообще вероятно.
Чтобы... Подождите, коллеги, а что, да? Если вот этот офтальмолог не знает, а есть где-нибудь офтальмолог в другом городе, в другой стране, на другом континенте, который может быть где-то как-то, вот как здесь отсечь вот эту птицу, которая в воздухе, и не факт, что когда-либо будет в руке. Мне вот интересно у Ольги спросить. Ольга, вы с таким сталкивались в жизни, или это не ваша история?
Это вообще не наша история, потому что мы от одного врача попали к другому, потом к третьему, и, ну, врачи были очень хорошие, и операции все прошли, ну, относительно хорошо, но просто так вот, ну, сложилось, что ребенок все-таки зрение потерял, хотя вроде бы вначале ожидали, что какой-то остаток хороший будет.
Обвиняли врачей, что вот вы что-то сделали неправильно и так далее?
Нет, вот именно было как раз такое тотальное доверие, очень нам... Хороший доктор попался, и, ну, я позицию такую занимаю, что если уже нашел какой-то свой вариант, то
уже не бегай дальше, да?
Да, уже не бегать. Нет,
а вдруг что-то не упустишь?
Нет, не то, что не бегать, а именно, ну, довериться врачу, довериться ситуации. Вот у нас так.
У вас удивительные способности.
А почему, Наталья?
Я хочу сказать, что оно чаще, вот по классике, да, ну, как раз-таки вторая стадия после отрицания наступает, это агрессия, обвинение. Кто виноват в поиске, кто виноват в этой ситуации?
Это правда. Можно я страшный вопрос задам? А если жена начинает обвинять мужа или муж-жену, бывает такое?
Конечно, бывает, вот очень часто.
Тогда же получается и раздрай в семье, а раздрай в семье меньше всего нужен, потому что семья и так в стрессе живет. Семейный психолог, Наталья, что делать?
Ну, во-первых, перестать обвинять.
Ага.
И прислушаться к ближним своим, близким. Потому что часто очень близкие, они дают эту поддержку. Вот часто в консультировании я сталкивалась с тем, что работаешь с мамой, и она говорит, вот меня никто не поддерживает, я да. Одна, все это кручусь, устала, все, сил нету.
А папа деньги зарабатывает,
да.
И она не понимает,
что
на самом
деле. Он не интересуется, ему не интересен этот ребенок, часто ощущает женщина. И, конечно, а папе он интересен, но он, мужчина, более осторожен, да, он... свое отцовство даже с обычным ребенком не сразу ощущает.
Да.
Он приглядывается, присматривается и потихоньку начинает контакт. Я просто помню вот своего мужа, когда у меня родилась первая дочь, потом вторая, и он очень осторожно, когда, особенно когда первая, вторая, когда уже потом дети идут...
Уже как-то привычнее.
Да, да.
Нам, мужчинам, нам привычнее в этот
момент. Тем не менее, бывают ситуации, когда, наоборот, именно отцы включаются в ситуацию, больше матерей, пока мать находится в ситуации какого-то шока, да, и в депрессии.
А отец уже действует.
Отец именно уже действует, да.
И тут очень важно понимать друг друга. Важно матери, наверное, понимать, что, допустим, если отец не плачет каждую ночь, это не потому, что ему не тяжело.
Да, не потому, что он не переживает. Это правда. И вот не замечаем часто, что как раз-таки наши близкие очень поддерживают. Но мы вот в состоянии таком, вакуумом, можем просто не замечать.
Прочитаю два письма. Вот в связи с тем, о чем мы говорили несколько минут назад, возможно, это скорее для Ольги, но для других участников тоже. Речь идет о разнице поколений. Мы с вами сказали о том, что за вот 20-30 лет многое изменилось. Пишет бабушка незрячего ребенка. Когда рождается незрячий ребенок, мама остается один на один с этой бедой, без знаний и поддержки. Наше общество не готово принять таких. Говорю не голословно. Моя дочь, пишет слушательница, зовут ее Клара, моя дочь прошла этот ад. Если для ребенка еще можно выбить что-то, о бедненьких мамочках никто не думает. И я посоветую мамочкам с особенными детками не замыкаться, найдите психолога хорошего, подлечить душу и ищите в своем городе сообщество таких мамочек и деток. И еще любите своего малыша, верьте в него и в себя. Храни вас Бог. С уважением, бабушка незрячей Лерочки. Вот пишет нам слушательница Клара. Значит, концовка-то, да, найдите сообщество и так далее. Но вначале, вот, не знаю, как с этим быть? Потому что получается, что человек изначально настроен уже отрицательно. Он вот меня не поймут. Или это неизбежная история, и, в общем, надо просто закрыть на это глаза, и все.
Мне кажется, что это, ну, естественное такое состояние, потому что, ну, сначала вот этот ужас, да, отрицание, потому что, ну, неизвестность. Пока ты эту информацию получишь, все равно какой-то период надо...
У нее-то получается, что ужас еще от плохого отношения окружающих.
Ну, как мне кажется, потому что, наверное, как Толстой правильно сказал, что счастливы все семьи одинаковы, несчастны каждый по-своему.
Да.
И все равно каждый переживает эту трагедию и думает, что действительно он один такой. И когда сейчас очень хорошо, что есть школы для мам, которые все равно можно найти в интернете, что они существуют, на них попасть. Вот какие-то сообщества. Ольга организовала, да, такое сообщество поддержки мам.
Как это вы сделали, Ольга? Расскажите. Вот вообще, оно вам было зачем?
У меня просто уже шло такое переполнение, то есть я обрела какой-то свой внутренний стержень, спокойствие. И у меня было много знакомых мам, которые находились в том состоянии, в котором я когда-то была раньше сама. Мне хотелось как-то их...
И вам это было не все равно?
Конечно.
Слава Богу, видите, коллеги. Да, потому что, нет, это вот не то, что я прошла, а дальше уже трава не расти. Вот у вас по-другому это устроено. Кстати, насколько я понимаю, зачастую все-таки у родителей детей с особенностями развития это именно так устроено, что нужно помочь другим, важно помочь другим. Наталья и Марта, согласитесь, поспорите? Вот есть это желание все-таки объединяться.
Нет, естественно. Конечно. Тем более человек накапливает опыт, а этот опыт действительно каждая мать накапливает с большим трудом. И, конечно, есть желание поделиться.
Ну, и когда ты получаешь что-то, да, а, скорее всего, мы в трудную ситуацию обратились, да, и нам люди помогают, и Ольге, скорее всего, да, Ольга, помогали вам.
Да, очень много.
И всегда есть у человека потребность не только брать, но и отдавать.
А можно я Ольге вопрос задам? Да. Ольга, а где вы получили первую хорошую информационную помощь? Вот что, откуда вот у вас начался вот этот путь правильный?
Я думаю, что это было связано... Ну, это муж искал.
Ух ты!
Потому что, ну...
Ну, так она так спокойно, это муж искал.
Ну, муж искал, потому что я была в состоянии вот такого вот, как бы, эмоционального подавлена. И он занимался вот как раз поиском там лекарств, каких-то врачей, специалистов. И мне кажется, что вот что такое первое он нашел. Я уже нашла через одноклассников, вот, ну, хорошая группа ребят из Липышата. И на тот
Слушайте,
момент...
меня передергивает от названия группы. Вот простите, зря передергивает?
Зря.
Зря.
Берем, содержанием берет.
Видимо. Содержанием берет.
Содержание, там очень много поддержки, очень много полезной информации. Всегда можно, ну, в общем, и получить, и дать, и очень хорошо там.
Ну, то есть получается, Марта. В принципе, да, что есть интернет-ресурсы, да, вот есть форумы родителей, где родители, да, могут обменяться уже какими-то проблемами, одинаковые решения в каких-то mm-hmm. ситуациях есть. Есть, в принципе, организации, куда может обратиться родитель, если у него рождается ребенок с нарушением зрения. Это детские сады для детей с нарушением зрения, которые в каждом регионе города есть. Все равно там тифлопедагог, дефектолог так или иначе есть. Это общество слепых, которое mm-hmm. ну, зачастую тоже может оказать поддержку.
Ну, в общем, да.
Это библиотеки для детей с для людей с нарушением зрения. Все равно там тоже есть специалисты, которые хотя бы могут направить и рассказать ситуацию школы.
Ответила Кларе у нас в ВК, ответила Анастасия Днепровская. Я Анастасии письмо дочитаю сейчас, а потом задам вопрос, наверное, Наталье. Анастасия пишет: «Общество меняется. У меня тоже ребенок 16 лет, и он не видит с рождения. Если сравнивать тогда и сейчас, то и тогда, и сейчас много зависит от самих родителей. Часто важно найти даже не психолога, а людей, которые вас поймут». И часто это такие же мамы. Мы находим друг друга и помогаем друг другу. Идем по жизни вместе и сообща решаем проблемы. Делимся опытом, а люди вокруг — непонимание как было, так и есть. Также приходится часто объяснять чиновничкам свои права и их обязанности. На улице все так же ловим нездоровые любопытства, любопытные взгляды, но помогать стали чаще. Благотворительные фонды, их много, но зачастую они преследуют свои цели и элементарной помощи именно целевой своей категории не оказывают. В общем, как обычно и как всегда, все зависит от нас и от единомышленников. Наталья, как человек, работающий с родителями, согласитесь, поспорите, что-то добавите к такой оценке, которую дала здесь Анастасия? Все зависит вот от родителей и от их...
Конечно. Ну, зависит, но я считаю, к специалисту, например, к психологу, мне кажется, стоит обращаться, потому что он может оказать эту помощь и помочь человеку вот обрести какую-то опору, ну, именно с поддержку, да, которую как раз нуждается каждая мамочка, папа в этой ситуации. Ну, вот я столкнулась в своей работе с тем, что помимо того, что им нужна помощь психолога, мы еще сделали проект погружения родителей в тактильную среду.
Это давайте мы сделаем... Так, мне очень интересно, на самом деле, услышать об этом проекте. А мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд. Я напомню, что это передача «Ничего особенного», что вы можете писать нам в тех группах, в которых вы смотрите нашу трансляцию. У нас есть наша основная группа «Ничего особенного», в которую вы также можете вступить. Она есть и ВКонтакте, и в Facebook. И, друзья, вы также можете нам звонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Звонок бесплатный по всей территории Российской Федерации. Ваш опыт, ваши истории, ваши советы, ваши мысли. А сделаем коротенький перерыв и вернемся в нашу студию.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Вот эта история с погружением, про которую начала говорить Наталья, это про что?
Это мы.
Это вы.
Да.
Это хорошо.
Да. Завязываем так родителям глаза и погружаем их в тактильную среду. И учим их видеть завязанными глазами.
Подождите, но ребенок в этой среде живет с самого раннего детства, а родителю завязали, ему, конечно, страшно. Но ребенку-то, особенно уже которому не один год, не два года, ему далеко уже не так страшно. Или оно не про это?
Нет, ну смотрите, вот мы слышали интервью Анны, да, и она говорила, что это неплохо, а по-другому. Вот важно родителю показать, что это по-другому. Он также видит, только по-другому. И когда родитель на собственном опыте получает, да, вот это ощущение, что ты видишь только по-другому, принятие происходит лучше, больше, не знаю, принимает родитель своего ребенка легче.
Я хочу спросить у Ольги, насколько с вашей точки зрения, как родителя, это было бы полезно, участвовали в этом или нет, если вы не участвовали, то хотели бы в этом участвовать или нет?
Я думаю, что это, конечно, было бы полезно. Я пока, ну, в этом проекте не участвовала.
Но курсы проходила, где тоже с завязанными глазами.
Я проходила курсы ориентировка, да, с тростью мы ходили. Ну, конечно, опыт был, именно от передвижения. А если брать какие-то бытовые вещи, то вот самостоятельно я таким не занималась, потому что я так чувствую, что у меня есть, ну, не знаю, преграда, не преграда, но какое-то, может быть, не знаю, неверие в себя или что-то такое.
То есть, что у вас не получится?
Да, что, ну, мне страшно, что я не смогу, а к ребенку, например, я это, ну, соответственно, требую, чтобы он что-то делал.
То есть ребенок пусть делает,
ребенок пусть делает,
Ольга...
ему с этим жить.
Ага, а Ольге с этим не жить.
Мне с этим не жить, и у меня вот, да, я знаю, до сих пор вот остался такой момент.
Я вас понимаю.
Вот именно для этого нужны эти занятия. Потому что просто завязать глаза, это правда, ну, страшно, да, человек закрыл.
Ну да, и что дальше?
А если ты под, во-первых, даешь опору родителю, поддержку в этот момент, акцент переносишь не с того, что он не видит, а на то, что он может увидеть, это происходит совсем по-другому. Вот просто открываются глаза.
Марта?
Да, но на самом деле здесь еще важный момент о том, что, в принципе, родителям нужно обучать, как взаимодействовать с ребенком, как организовать эту среду. И мне кажется, здесь психологически тоже большую роль играет, потому что родитель тогда принимает, понимает, и ему дальше понятно, как жить.
Вообще, это становится элементарным.
Ну да, и поэтому, в принципе, мы тоже, когда проводим обучение самообслуживанию, всегда разводим две группы, делаем, что одна – это ребенок и тифлопедагог, второй – это родитель с завязанными глазами и тоже тифлопедагог, который старается выполнять все те же навыки, потому что родитель, прежде чем учить чему-то ребенка, он сам должен понимать, как это все выполнять, как потом контролировать, учить и так далее.
Пишет Андрей через наше приложение. Вы часто встречали людей, которые могут выслушать или помочь, а может, просто не мешать советами? Я не очень понимаю такую стратегию, но то есть как бы первый шаг. Ага. Да, вы, ребята, хотя бы помолчите и не советуйте, если вы сами не очень понимаете, вот что вы делаете.
Ну, в этом есть какое-то зерно, потому что люди очень любят давать советы, например, ну...
Которые далеки от проблем.
Да, и я вот, например, часто, так как плохо тоже вижу, часто сталкиваюсь с тем, что...
А вы бы поехали вот там вот, там, средства...
А вы делали операцию?
Морковочки побольше. Классические истории. Морковочки.
Чернички.
Чернички, да, она сейчас дешевая как раз. Вот из этой серии. Слушайте, по этому поводу, продолжая письмо, вопрос Андрея, а как быть с жалостью? Ведь наверняка в любой семье находится дядюшка, тетушка, дедушка, бабушка, который и глаза по этому, по поводу этого ребенка выплачет. И выплачет, между прочим, совершенно искренне. Да, вот он придет. И вот у него эти платочки, салфеточки, а то еще даже не салфеточки, а платочки, старомодные вот эти вот тканы, из ткани платочки. Вот. А вы-то как родители решаете другие задачи. Но при этом он абсолютно искренен. Да и у тебя, у родителя тоже порой появляется вот эта жалость, и слезы-то начинают душить. Где жалость может быть хорошим индикатором, где она может помощником быть, где она становится вредной, и как с ней в этом случае быть? Я начну все-таки с Ольги. Ольга у нас сегодня как-то вот сидит молчаливо. С жалостью что делать?
Мне кажется, что... Ну вот я, например, не знаю, где можно жалость применить, чтобы она была полезной.
То есть жалость полезной быть не может?
Жалость как жалость? Нет.
Сострадание?
Жалость.
Сострадание?
Сострадание, но оно тоже как бы не особенно поможет. Может быть, сопереживание какое-то.
Где граница между сопереживанием и жалостью?
Жалость – это все-таки ты себя возвышаешь над человеком.
Да, это, а наверное, эгоистическое, да, оно эгоистичное чувство, ты, жалость.
Наравне с ним.
Потому что чаще всего люди жалуют, ну, жалеют.
Но ничего при этом не делают.
Честно. Себя ставят на место другого.
Нет, почему? Можно пожалеть и что-нибудь делать. Ну, например, шнурки ему завязывать.
Это ужасно. Лет. Но вот как раз-таки так и происходит, когда сильно жалеют, это перерастает потом в гиперопеку над ребенком. И в итоге потом, ну, катастрофическая ситуация возникает, потому что ситуация в семье тоже усугубляется, поскольку ребенок ничему при этом не учится, он живет вот в этом постоянном состоянии жалости, а если он живет в таком состоянии, он потом других чувств к себе, наверное, больше сам потом испытывать не может.
Мы можем сказать, что через эту жалость, типа жалость, на самом деле родитель как бы от себя возвышает. Вот какой я молодец,
он
я...
Он свои переживания ставит выше, наверное,
выше ребенка. Да. Мне больно, будущего, и поэтому... Да. Да, и будущего как уже существующего ребенка.
Нет, я имею в виду будущего ребенка.
Будущего, я понял.
Да.
То есть мне сейчас плохо, вот мне плохо, я за тебя боюсь, и я тебя буду везде сопровождать. Вот не потому, что тебе нужно расти, а я за тебя боюсь. Ну как же, я же тебя ценю. Вот об этом, Наталья?
Да, об этом, о том, что он в данный момент не думает, что ему нужно жить дальше и делать все самостоятельно.
Есть какие-то признаки у родителей очень маленьких детей? Вот та группа, о которой мы говорим, признаки, на которые нужно обратить внимание, как на такие показатели, что потом может быть гиперопека, могут быть проблемы.
Ну, когда родитель не учит ничему ребенка, а все делает за него.
Это, наверное, не учит, например?
Ну, он ребенка кормит, не давая ему ложки в руки даже, в принципе. Потому что он ударится, перемажется,
он в глазик себе попадет.
Он его не от, родители не отпускают ребенка делать самостоятельные шаги, они постоянно его контролируют, страхуют. И это нередко, когда встречаем таких детей, которые... Ну вот самый такой уникальный пока случай был в нашей практике, когда вот... Была семья, где ребенку было, наверное, уже около 30 лет, и он совершенно не имел никаких навыков самостоятельной жизни. То есть его в свое время не взяли в школу, потому что он не умел самообслуживаться, и он так
и
не научился.
И у него была только проблема со зрением, правильно? Там дополнительных
патологий
не было.
Ну, в 30 лет там уже сложно теперь разобраться, потому что там такая педагогическая запущенность. Да, но родители, они как оправдывали, что мы не знали, как действовать, поэтому они вот так помогали человеку, и в итоге мы сейчас видим такого... Человек, который без, ну, без будущего, без настоящего, и никогда уже, наверное, не наверстает.
Мы послушаем еще одну маму, зовут ее Джульетта. Она отвечает на те же вопросы. Как мне показалось, у нее немножко более, я не знаю, нет, не мрачная, конечно, но более задумчивый, что ли, ее взгляд на все это. Давайте послушаем.
Мы не знали, что с этим делать. То есть мы не понимали, куда нам идти. Мы не понимали, что это такое. Никто не занимается именно родителями. То есть, вот, на мой взгляд, первостепенно, что необходимо делать, это реабилитировать родителей. Потому что, когда маленький ребенок, он не понимает. Даже когда он вырастает, он с этим рождается, и ему в этом комфортно. А для родителей это определенный шок. Это определенная боль, это определенные внутренние какие-то проблемы. И с родителями никто не занимается. Никто не вытягивает родителей из этого состояния. И, как правило, основная масса родителей варится сами в себе. Кто-то справляется с этой ситуацией, кто-то от нее уходит. Кто-то пытается оттянуть процесс принятия этого. Кто-то долгие годы не может это принять. И в связи с этим все-таки, на мой взгляд, первоочередное все-таки это хотелось бы, чтобы была какая-то реабилитация родителей, чтобы родители раскачивали и родителям помогали принять ребенка таким, какой он есть. Потому что самое сложное это было на самом-то деле, вот лично для меня, это принять ребенка, не хотеть видеть его таким, каким я его хочу видеть, да, а принять то, что дано Богом. Но мы на самом-то деле переехали специально сюда жить и подстроили полностью жизнь под ребенка. Ну, мы стараемся ее воспитывать так, как обычного ребенка. Вот, то есть стараемся, чтобы были коммуникации с обычными детьми. Да, есть положительные, есть негативные опыты, но лучше они будут в этом возрасте, чем ребенок будет жить в каком-то коконе и лет 18 узнает, что существует обычный реальный мир. Это еще сложнее. И вот тогда уже невозможно ничего преодолеть. То есть сейчас можно побороть какие-то свои внутренние страхи самому ребенку, как-то самому выйти из этого состояния. А потом, я думаю, будет все намного трагичнее. Это что касается внутренних моментов. Что касается социальной реабилитации. Мы реабилитируемся самостоятельно. То есть мы не посещаем никакие дополнительные места социальной реабилитации. Мы ходим, в обычную музыкальную школу, причем в школу для одаренных детей, где мы там вступительные экзамены прошли, наряду со всеми зрячими, и ребенок занимается нисколько не хуже, а даже лучше многих. Участвуем в разных конкурсах. За этот год у нас там порядка 8 медалей, различных грамот, кубков и так далее. То есть, ну, на мой взгляд, в первую очередь это все зависит от родителей. То есть, как родители к этому относятся, насколько родители вкладывают в своего ребенка. И это абсолютно, ну, я не связываю со зрением или еще с какими-то особенностями развития. То есть, если родители хотят в ребенка вкладывать, то они это делают, и неважно, что с ребенком.
Коллеги, я сейчас слушал эту реплику Джульетты, и у меня сразу внутри так несколько мигающих красных таких вопросительных знаков, которыми я хотел бы с вами поделиться. Она говорит, никто не занимается с родителями, никто не реабилитирует родителей, никто родителей не вытягивает. Только что мы говорили о том, что такие люди есть. И вот, да, пожалуйста, Марта.
Ну, просто хотел сказать, скорее всего, данная мама не нашла для себя хорошего специалиста.
Поэтому так они, она в Москве живет, они даже переехали ради ребенка.
Ну, это понятно все равно, потому что вопрос не просто в поиске специалиста, вопрос в хорошем специалисте, чтобы он не навредил и правильно направил.
А есть какая-то фишка в, ну, я не знаю, может быть, вопрос к Наталье, к Ольге, есть какая-то фишка в психологической совместимости? То есть специалист может быть хороший, И он действительно толковый, все. Но то, как он работает с ребенком, это немножко не то, что нужно этой конкретной маме.
Да, конечно, папе. Личностный фактор очень сильно влияет.
А, Ольга, как вам вот эта вот реплика, ну, безотносительно, да, потому что мы, я не знаю, знакомы вы с этой мамой, не знакомы?
Нет, я с ней не знакома. Ну, если брать совместимость именно специалиста с ребенком, то это очень сильно, ну, большое значение имеет, насколько он готов вообще с таким ребенком, ну, не знаю, находить к нему подход. Ну, то есть именно если брать относительно ребенка, то да, это важно. А если брать какого-то специалиста, который готов помогать маме, то мне кажется, что у взрослых гораздо больше возможности адаптироваться друг к другу. И здесь, ну, фактически любой психолог мог бы ей оказать нужную поддержку, помощь, которая ей требовалась.
Наталья?
А мне это как раз-таки кажется наоборот, что дети, они очень гибкие, они очень, ну, они привыкают к специалисту, и мне кажется, что они чаще совпадают, их, ну, не знаю, совместимость, я не знаю, как это себе сказать.
Короче, наши эксперты не совпали во мнениях, это нормально, это вот вопрос обсуждения. Еще, да, Наталья, пожалуйста.
А для взрослых это личностный фактор очень много значит, и к психологу приходят, потому что, ну, если так говорить уже профессиональным языком, много переносов, да, и человек может хорошо воспринимать этого специалиста, а может совершенно вот... Он может раздражать и все что угодно. Например, я с этим столкнулась в своей работе.
Кто-то раздражал или вы кого-то
раздражали? Нет, я раздражала родителей, потому что я не вижу. И вот этот перенос...
Это вот как мой ребенок, он приходит помочь моему ребенку. А как он ему поможет?
Вот нет, не именно видит. Раздражала, не как... Я же работала именно с родителями, а не с ребенком. Ага. И поэтому вот этот перенос, вот это чувство, наверное, внутри, где-то глубоко, которое сидело раздражение вот на эту ситуацию, да, переносилось в наши отношения, в работе. Ну, это, кстати, очень полезно и хорошо, что это выходило наружу. И была, как правило, с таким родителем очень продуктивная работа, очень продуктивная.
Здесь, кстати, не только психологов, но и тифлопедагогов, потому что мы вот работаем с Алексеем Любимым в паре. Это, ну, как бы мужчина и женщина, и зрячий и незрячий. Здесь это такой идеальный баланс. Потому что бывают, да, вот крайние ситуации. Иногда люди не доверяют зрячим специалистам и считают, что зрячий специалист не может помочь. Да, не знает, наоборот, должен быть специалист тоже с нарушением зрения. А бывает наоборот ситуация, когда родители видят, видимо, беспомощность своего ребенка, переносят, думают, что все примерно такие же, и наоборот, не доверяют своего ребенка незрячим специалистам.
Еще один красный мигающий вопросительный знак, который у меня здесь возник, когда Джульетта сказала о том, что мы развиваем ребенка, как обычного ребенка, ходили в обычную музыкальную школу и так далее. И вот, ну как, с одной стороны звучит хорошо, с другой стороны, а где же получить специализированные навыки? Это не есть ли, не может ли быть продолжением, ну, вот этого отрицания, что ли, да? Мы развиваем как обычного.
Ну, тут сложно сказать, мне кажется, по конкретной
да,
ситуации поэтому... вообще так вот рассуждать, не видя пациента, да, что говорится, это сложно, и не стоит. Но принятие именно как вот неполиткорректно, да, таким языком, дефекта ребенка, это очень важно, потому что когда родитель не принимает вот именно факт нарушения зрения ребенка, и мы сталкиваемся потом с такими проблемами, что родитель не хочет, чтобы ребенок использовал трость при самостоятельном передвижении, потом вот, чтобы ребенок не читал Брайля, когда слепого ребенка отдают.
И он мучается с этим, да.
И получать таким образом они вредят.
Еще одна вещь, которую я здесь услышал, опять, может быть, я слишком внимательно слушал. Она постоянно говорит: мы, у нас столько грамот, у нас и так далее. Отождествление себя и ребенка.
Да,
грамот этого ребенка.
Ну, тут, опять-таки, не берем конкретно, но вот просто ситуация, когда родитель, когда не вкладывается в ребенка, это, конечно, плохо, но когда бывает чрезмерно, когда родитель делает смыслом жизни абсолютной, вот всем только жизнь теперь этого ребенка, когда родитель
бросает
профессию.
Я ради тебя всю жизнь положила.
Вот именно, да. Потом
очень
взаимные претензии, да, и потом происходит все равно рано или поздно выгорание, какое-то отчаяние у родителей, когда родитель полностью вот много лет живет только вот в этой ситуации, не выходя за ее пределы, часто рушится семья, потому что второй супруг, он не находит себе места в этом тандеме, допустим, мать и ребенок.
Да, это правда, это такое опасное место.
Ольга, вы ведь многодетная мама. Как восприняли другие дети появление особенного ребенка в семье?
Был наоборот, у нас первый ребенок незрячий, и уже потом...
А не страшно было потом-то, что еще будет незрячий?
Ну, это сложный такой вопрос. А сначала как бы я вообще не хотела больше детей, потому что это такая была травма, и я думала, что я больше не переживу ничего подобного. Но когда ребенку уже стало 3 годика, у меня стала появляться такая мысль, а что если вот, а если бы еще бы одного? Ну, в общем, к 5 годам созрели, у нас появилась дочка, ну, потом еще сыночек появился. А вообще отношения вот между детьми хорошие. То есть у них, ну, практически ревности нету. Такое взаимопонимание.
То, что родители незрящему ребенку больше времени уделяют, оно никак не мешает.
А уделяете ли больше времени?
Нет, я не уделяю больше времени никому, я уделяю всем.
Наоборот, он старший.
Он старший.
То есть у него есть ответственность, даже при том, что там ограничения и так далее?
Ну, я пытаюсь ему как бы объяснить, что вот он старший, ну, по крайней мере, на словах. Так, по уровню развития он сейчас вот как раз на одном уровне примерно с пятилетней средней девочкой. Вот. И у них, ну, не знаю, мне кажется, на данный момент он сейчас не как старший. Все-таки...
На равных они.
На равных, скорее всего, да.
А еще одна большая тема, которая в связи с этим появляется, она в связи с этим возникает. Ребенок, если лет 20-30 назад рождались дети, у которых, ну, только патология со зрением, все. Сейчас бывают, как это называется, дополнительные патологии.
Сочетный
диагноз. Вспоминаю, когда наш сын незрячий пошел в детский сад. Причем самое интересное, что это была специализированная группа. Правда, это было уже давно, лет сколько? 15? Нет. Лет 13-12 назад была специализированная группа в одном из московских детских садов. Вот. Психолог, ее первая встреча с родителями, с нами, она такая: так, а что у вашего ребенка с психикой? Какой диагноз?
Вот первый... То есть, другое не подразумевалось.
Да. Я говорю, знаете, у него только проблемы со зрением. Она говорит: мужчина, я психолог, я вообще в курсе. Должно быть что-то еще. И дальше следующая фраза великолепна была: и мы это найдем. И у меня такое ощущение, что бежать об этого быстрее. Действительно, сейчас вот преобладают как раз случаи вот этой сочетной патологии.
Очень часто.
Но тенденция есть, потому что если вот, допустим, брать, так скажем так, статистику по нарушениям зрения еще вот 50-х, 60-х, 70-х, ну, 60-х, да, годов, то диагнозы были достаточно разнообразны. А сейчас самый ведущий, ну, по часто встречаемости диагноз — это ретинопатия недоношенных.
Ну, тогда много на это на многое влияет, правильно я понимаю?
Ну да, ребенок недоношенный, зависит от срока, многие сферы еще незрелые, поэтому, да, как правило, сейчас речь идет о том, что у ребенка какие-то сочетанные нарушения есть.
Но тогда непонятно, за что браться родителям, потому что если мы говорим Вот, а тут-то у нас накладываются
как
сразу.
Проблема эта большая, вот с чем я столкнулась в своей работе, это когда... ведущая проблема, например, умственная отсталость или
интеллектуальные
нарушения, да.
И наша тифлопедагогика, она уже начинает хромать в этой ситуации.
Не то, что хромать, но там практически мало чем может помочь, а родитель все эти проблемы свалит на то, что это из-за того, что он не видит.
Да, это есть такая.
И тогда не оказывается квалифицированная помощь. Не оказывается, в прямом смысле слова.
Более того, иногда родитель, поскольку видит одной проблемой, это нарушение зрения, делается ребенку серии большое количество операций, тем самым это все делается под наркозом, каждый наркоз там,
добавляет еще.
Может добавить еще каких-то проблем. Конечно. Ребенок постоянно в постреабилитационном периоде с операциями уже связанными,
по жизни,
с ним никто не занимается в этот момент, и там как снежный ком эти проблемы могут копиться.
Ольга, вопрос к вам, как к родителю, который проходит через многое. Как родителям, ну, может быть, я понимаю, что вы не дадите совет один на всех, но что-то такое, что может помочь другим из вашего опыта, из опыта вашей семьи. Как родителям растить ребенка с особыми потребностями, но при этом не забывать о себе? Знаете, как в самолете, да? Вот сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Как все-таки не потерять себя в этой ситуации тоже?
Лично из того, что делаю я, просто вот периодически в течение всего дня делаю такие паузы, останавливаюсь, понимаю, что вот есть я, есть дети, вот я отдельно, они отдельно. И, ну, вообще, если брать ситуацию в общем, то если родители как бы загоняют себя и вот постоянно там пытаются решить проблемы со зрением, с развитием, там ищет каких-то специалистов, он забывает вообще, что он на самом деле просто родитель, а его ребенок — это его ребенок. То есть это не объект там каких-то там занятий или для получения лечения. Вот именно реализовать себя как маму, а папе, соответственно,
как в общем, папу.
Да, как папу. И не забывать вот об этом главном моменте, что именно сейчас, вот в данный момент, самое главное то, что я родитель, он мой ребенок, и дать ему именно родительскую любовь, поддержку. А все остальное уже оставить как бы на втором плане.
Каждому ребенку нужны родители. Детям с особенностями развития родители нужны особенно. Поэтому, дорогие родители, берегите себя. И давайте молиться, чтобы Господь нас с вами также берег. Коллеги, спасибо вам большое. Наталья Розина была сегодня с нами, психолог, специалист по семейному консультированию. Марта Любимова, научный сотрудник Института дефектологии. Коррекционной педагогики, извините, коррекционной педагогики. И Ольга Поросная, мама незрячего ребенка. Наталья, Марта, Ольга, спасибо огромное.
Спасибо вам.
И всего доброго. Ничего особенного, друзья. Пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.